Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему понимания ваших искушений. Мартин Лютер, отец Реформации, высказал три необходимых условия для создания настоящего служителя Евангелия. Эти три вещи подходят для всех последующих христиан. Это молитва, размышление и искушение. Говорили, что Лютер мог говорить к сознанию людей более доступно, чем кто-либо из людей того времени. Его проповедь была настолько проницательной, что он казался способным читать людские сердца и мысли. Когда-то кто-то однажды спросил Лютера о секрете его служения, он ответил, что секрет заключается в понимании своих искушений и одержании побед над ними. Лютер называл искушения «кладовыми опыта» и считал, что его способность проникать так глубоко в людские сердца была результатом его уроков, полученных при прохождении через искушение. Это правда. Святейшие из народа Божьего понимают, что значит справляться с ужасными, пересиливающими искушениями. Я уверен, что большинство слышащих эту проповедь находится прямо сейчас в сражении с трудным искушением, которое пришло тогда, когда меньше его всего ожидали. И Библия ясно говорит о том, что мы не должны быть несведущи в отношении дьявольских изобретений против нас. И я считаю, что если мы хотим, чтобы Дух Святой помог нам, помог понять Божью цель, стоящую за нашим искушением, и что Он хочет дать нам, как я называю, ключи к познанию тайны искушений праведников, тогда давайте рассмотрим три ключа. Первый, наиболее важный ключ к разумению вашего искушения есть понимание того, откуда оно приходит. Происходит ли ваше искушение от Бога, от дьявола или от вашей собственной плоти? Ваша немедленная реакция будет, вероятно, это легко. Искушение всегда приходит от дьявола, так как Библия говорит, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Однако Писание нам очень ясно говорит. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Дух Божий в действительности повел Иисуса в зону сражения. Истина состоит в том, что и Бог, и сатана имеют участие и собственный план в каждом искушении, которое постигает нас. Намерение сатаны в искушении нас всегда разрушить, убить и погубить. Но для тех из нас, кто любит Господа и призван им, Бог всегда это использует для его собственной великой и вечной цели. Господь допускает наше искушение, но не является причиной его. Это иллюстрируется двумя отрывками из Библии, которые на первый взгляд кажутся противоречащими друг другу. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди и исчисли Израиля и Иуду“. А также: „И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать исчисление израильтян“». Оба этих стиха описывают один и тот же случай. Однако, один говорит, что Господь возбудил Давида против Израиля, а другой, что сатана возбудил Давида. Дело в том, что вовлечены в это были и Бог, и сатана. Вы видите, сатана видел возможность погубить Давида и уничтожить Израиля. Но Бог имел другую цель. Он видел возможность очищения. Он видел спасение для Давида через уничтожение его гордости. Так Бог использовал сатану в качестве розги для наказания непослушного Израиля. Он допустил суд, чтобы спасти свой народ, разоблачая гордость, идолопоклонство и отступничество. И, как мы знаем из истории, Божий план исполнился. Он позволил врагу искусить Давида так сильно, но после этого он вмешался и принес освобождение, и в результате этого Давид и Израиль были спасены. Конечным результатом являлось не падение Давида, а покаяние, великое смирение и укрепление общества израильского. И вы можете быть уверены, если сатана выступает против вас, он должен иметь Божье разрешение на это. Это потому, что хотя он и имеет разрушительную цель в искушении вас, Бог имеет свою собственную цель, вечную цель в исполнении этого. Второе. Если Бог допускает сильное искушение в вашей жизни, вы можете быть уверены, Он что-то хочет этим достичь. Бог может использовать искушение, чтобы выявить какую-нибудь давнюю похоть или постоянно атакующий вас грех, который имеет в вас свою крепость. Библия говорит, что каждый искушается, как написано, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И это то, что Бог преследует, остатки этой похоти. Он будет продолжать допускать ей неожиданно проявляться год за годом до тех пор, пока в конце концов вы не скажете, почему это я все время прохожу через те же самые сражения. Когда внезапно появляется искушение, нежеланное, неожиданное, неизвестно откуда, Божье намерение заключается в том, чтобы показать нам нашу слабость. До этого времени вы всегда были уязвимы, потому что никогда не бодрствовали в вашем слабом месте. И так как Бог хочет помочь вам стать сильными в этом месте, Он дает сатане разрешение испытать вас опять и опять в той же самой области, в той же самой слабости до тех пор, пока вы не станете на стражу. Ваше искушение будет продолжаться до тех пор, пока последние корни этой похоти не будут удалены. Бог не потому допускает искушение, что Он хочет, чтобы мы чувствовали себя грязными и недостойными жертвами сатанинской прихоти. Нет. Он приглашает нас сказать: «Господи, я знаю, Ты принимаешь участие во всем этом. Помоги мне стать на стражу против этого греха и правильно поступить с ним. Я знаю мою слабость, и я не хочу быть искушаемым больше». Третье. Все искушения праведников приходят во время двух особых случаев в нашей жизни. Наиболее жесткие искушения возникают во время двух особых моментов в нашем хождении с Господом. Первое. Сразу же после того, как мы получаем благословение и освобождение из руки Божьей. И второе. Как раз перед тем, как Бог открывает новую и более великую дверь нашего служения для Его славы. Может, Бог обильно благословил вас, а потом сказал вам: «Я хочу использовать тебя. Я собираюсь открыть дверь, которую человек не может закрыть». Возможно, Он показал вам, что Он собирается сделать что-то очень особенное в вашей жизни в области откровения, полного использования и большей эффективности. Возлюбленные, если это так, тогда будьте наготове, потому что это то время, в которое дьявол обычно приступает искушать. Вы можете удивляться, как это дьявол знает, что Бог собирается использовать меня. Он не может читать мысли, он не знает будущего. Да. Но сатана имел 6000 лет для изучения Божьих путей. Он видел через все века, как Бог использовал тех, кто обращается к Нему всем своим сердцем – Авраама, Иака, Петра. И теперь, когда он видит, что вы молитесь и нуждаетесь в Боге, он знает, что это значит – помазание, сила и потрясение Его Царства. Он говорит, этот человек полностью отдался Богу и приблизился к Нему, он будет сильно использован. Я должен настичь его перед тем, как это произойдет. Наиболее злобные искушения бросаются против тех, кто уже у двери новых знаний и указаний от Бога. Сильнейшее изображение – это захватывающий рассказ о том, как поток ужасных искушений обрушился на Давида сразу же после одной из его величайших побед. Послушайте, как Давид хвалился Господом. «Твердо я уповал на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие, и убоятся, и будут уповать на Господа». Давид свидетельствует о великой победе в его жизни. Он был извлечен Богом из страшного рва и теперь живет праведно и благословенно без меры. Другие видят, что Бог сделал для него, и это становится причиной для прославления Господа. «Возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаив милости Твоей и истины Твоей, перед собранием великим много сделал Ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе?» Потом Давид говорил: «Ты открыл мне уши, и я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Давид благоговейно говорит здесь: «Господи, я вижу то, чему Ты предназначил быть впереди меня. Твои планы обо мне настолько удивительны. Ты держишь свою руку на мне, Ты хочешь использовать меня». Это были слова человека, который наслаждается одной из величайших побед в его жизни. Бог только что освободил Давида и сейчас открыл ему, что все царство вскоре будет отдано ему. Поистине, Давид был накануне своего наиболее плодотворного периода жизни. Но смотрите, что следует сразу же после этих слов в том же самом псалме: «Ибо окружили меня беды неисчисляемые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня». В это время Давид не был исполнен похоти, лени или пренебрежения Божьей воли. Нет. Он молился, проповедовал, свидетельствовал и испытывал жажду по Слову Божьему. Однако, вдруг, в момент, когда в его жизни совершались эти две великие работы Господни, Давид стал тонуть в реке неожиданных испытаний и искушений. Неисчислимые беды, которые взяли верх над ним, были потоком мучительных искушений, прошлых неудач, старых похотей, вещей, которые вводили его в грех. Они все неожиданно возвратились назад. Как много из наиболее великих праведников Господних взывали так же, как Давид: «Господи, зло теснит и давит меня. Я настолько подавлен злыми помыслами, что мне стыдно посмотреть вверх. Я никогда не смогу быть святым. Я чувствую себя таким неудачником». Может быть, вы проходите в это время через искушение, которое вы не понимаете. Вы ненавидите его, вы презираете его, но внезапно оно возникает опять, и вы не знаете, откуда оно появилось. Вы говорите сами себе: «Я положил в сердце своем любить Господа. Я не стремлюсь к греху и не ищу его. Почему это искушение приходит опять и опять?» Прежде всего, вы должны понять, чтобы быть искушаемым, это не значит согрешать. Но дьявол будет красить вас кистью недостойности. Он скажет: «Ага, ты думал, что все уже кончилось, умерло, ушло. Но не смотри на себя, оно возникло опять в твоем сердце». Через всю историю великие мужи Божии свидетельствовали, что когда они становились за кафедру, готовясь проповедовать, дьявол посылал богохульные мысли в их сознание, и они должны были сражаться с этим. Однажды я был в собрании с одним из величайших мужей Божьих, которых я когда-либо знал, пророком в возрасте около 70 лет. Господне присутствие было настолько сильно в тот вечер, как вдруг этот человек подошел ко мне и сказал: «Давид, быстро ложи руки на меня. Я нахожусь под сатанинской атакой. Я переживаю искушения, каких я не переживал со времен моей молодости». Я был поражен. Я думал, что это был один из самых святейших людей, которых я когда-либо встречал, и вдруг он здесь оказался под сатанинской атакой, прямо в середине движения Духа Святого. Теперь я вижу, что Бог держал его на мелком месте до тех пор, пока это последнее, что оставалось, не было выточено наружу. Бог позволил этому случиться, чтобы показать ему одну вещь, которая держала его вдали от совершенства. Иисус и Павел переживали великие искушения в этих же самых двух случаях. Сам Иисус является наилучшим примером понимания искушений и одержания победы над ними. Христос только что был крещен в воде, и Дух Святой снизошел на него в виде голубя. Затем голос с небес проговорил, провозглашая его миру как Божьего Сына. В тот момент Иисус был прославлен и благословлен так, как никогда не был благословлен ни один человек на земле. Его чудное служение, для которого он готовился все эти годы, предстояло еще впереди, и сразу, после сказанных слов «Ты, Сын мой возлюбленным, в котором мое благословение», следующий же стих говорит: «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню». Почти так же было с апостолом Павлом. Христос посетил его по пути в Дамаск, и он услышал голос Божий. Он был чудесно освобожден из темного рва духовной слепоты и тенистого болота фарисейства. Он был исцелен также и от физической слепоты. И что за откровение он получил? Ему было сказано, что он был приготовляем, как сосуд в чести, нести Евангелие язычникам. Это будет служение страдания. Вместе с тем, это будут величайшие служения из всех, о которых когда-либо говорили люди. Снова мы видим эти два торжественных случая, встретившихся в жизни Божьего человека: великое благословение освобождения и славное откровение будущего труда. И однако это и есть время, когда Павел говорит, что ангел сатаны пришел удручать его сразу после откровения и прямо перед наиболее эффективным периодом его жизни. Я вспомнил, что так же было и в моей жизни. Я переживал годы, будучи свободным от всех основных искушений, наслаждаясь миром, ростом и безмерным благословением. Тогда Бог сказал моему сердцу: «Я имею что-то более замечательное для тебя, Давид, откровение, радость и победу сверх того, что ты знал когда-либо». И внезапно, без единого действия с моей стороны, я нахожу себя прямо в середине неистовствующего искушения. Я взываю: «Боже, откуда это появилось? Я ходил правильно, я молился, я ненавижу мои старые пути. Но сейчас, смотри, это то же самое старое сражение. Господи, это уже слишком». Не проходите ли вы сейчас через душераздирающую борьбу с искушением? Остановитесь, прислушайтесь к сердцу и проверьте себя. Говорил ли вам Бог что-нибудь о более великом использовании вас, о погружении вас глубже? Говорил ли Он вам о благословении вашей семьи, об употреблении вас в приобретении душ или о предоставлении вам нового поля действия? Возможно, вы на пороге нового, более славного хождения с Ним. Итак, как мы можем одержать победу? В 1667 году один доктор именем Ричард Гильпин написал книгу под названием «Демонология Сацера», в которой он предложил пути к победе над искушениями. Его план является лучшим из всего, что я когда-либо обнаружил. Позвольте мне суммировать его в 4 пунктах. Первое. Противостаньте дьяволу и никогда не убегайте или не отступайте в страхе. Как написано: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Христиане обычно цитируют только вторую половину стиха, но ведь она обуславливается первой половиной. Наиболее важным является покориться Богу. И это значит покориться искушению, которое Он позволил. Второе. Никогда не разговаривайте со своим искусителем. Никогда не спорьте с дьяволом или его силами. Это то место, где многие святые терпят неудачи. Они спорят сами с собой о своем искушении, как будто что-нибудь хорошее может из этого произойти. Вместо этого они должны быстро угасить пламя, отражая возможность дьяволу выпустить его лживые аргументы. Однажды пришел ко мне один молодой человек, который был вовлечен в сексуальный грех со своей неверующей подругой. Он сказал мне, что услышал сильную проповедь, и Бог сказал ему: «Разрушь это немедленно, останови это раз и навсегда». Однако, вместо того, чтобы немедленно повиноваться Богу, молодой человек позволил сатане заронить аргументы в его сознании. Дьявол сказал: «Но ведь ты ответственен за ее душу. Она попадет в ад, если ты не останешься с ней. Не рви с ней окончательно, звони ей, поддерживай ее, будь готов помочь, когда ей больно». Это был рецепт гибели. Молодой человек поддерживал беседу с демоническими мыслями. Он спорил, разговаривал с дьяволом. «Сатана не может читать ваши мысли, он не всезнающ, но он может читать ваши действия. Он слышит ваши телефонные разговоры, смотрит, куда несут ваши ноги и видит вас в местах, которым вы принадлежите. Вот почему он знает так много о вас, потому что ваши поступки выдают вас, и он записывает ваши слабости в свой журнал искушений. Если человек знает, что его слабостью является порнография, он может ходить по улице славе Господа, но дьявол наблюдает, куда несут его ноги, и он поставит искушение прямо на краю демонической территории. Этот человек может молиться в своем уме, но скоро его ноги будут совещаться с дьяволом. Дьявол скажет ему: «Давай, иди вперед! Бог не может быть настолько строгим! Он знает, что ты стараешься, что ты слаб! Он простит тебя, потому что Он сам повелел тебе прощать 490 раз!» Дорогой верующий, в этот момент не время разговаривать, надо бежать! Отвернись! Прерви демонический разговор! Наиболее эффективный путь – поговорить с дьяволом не устами, а ногами! И третье. Остановите немедленно всякую возможность уступить вашему искушению. Время остановить искушение – это при первых его признаках. Это и есть, когда вам нужно поставить быстрое и твердое «нет». Нет, дьявол, нет плоть. Станьте немедленно на Божью сторону против вашего греха. Ничто не заставит дьявола убегать более быстро, чем внезапное окончательное «нет» при первой же атаке. Павел сказал умертвить дела плотские. Не имеет значения, что это будет вам стоить или от чего вы должны будете отказаться. Похороните это сейчас. Вы можете отвечать: «Но ведь это будет слишком тяжело, я не могу освободиться от моего искушения». Да, освобождение от него будет ранить. Но как бы там ни было, вы должны умертвить его без надежды на воскресение. Бросьте его под ноги, скажите «нет» и делайте это быстро и окончательно, без всякого возвращения. Я знаю служителя, который в свои 50 с лишним лет очень много путешествовал. Однажды, путешествуя по Европе, он встретил молодую женщину, которая, по его словам, горела действительно для Господа. Дух Святой предупредил его: «Это ловушка, сейчас же уходи, не встречайся с ней больше, даже не говори с ней, положи конец этому». Но служитель рассудил: «Она понимает мое служение больше, чем кто-либо другой. Конечно, ничего плохого в том нет, чтобы только поговорить». И в конце концов, этот человек оставил свою жену и женился на молодой женщине. Он знал, что все это было неправильно с самого начала, но он позаигрывал с мыслью о женитьбе на женщине моложе его, и прежде чем он осознал это, он был пойман в ловушку. Этот человек мог бы сохранить свою честь и провести остаток своих дней в свете Божьей славы, но так как он пренебрег возможностью сказать немедленное, окончательное «нет» своему искушению, он все это потерял. Четвертое. Отражайте свое искушение действующим Словом Божьим. Дьявол смеется над нашими аргументами. Они для него ничего не значат. Имеет только одно, что вселяет ужас в его душу, и это есть Слово Божье в сердце христианина, растворенное верой и приведенное в действие. Мы не можем выиграть наше сражение путем нашего убогого человеческого решения или произношением стихов из Писаний. Это потому, что сила не в словах, а во власти, которую Бог в них вложил. Чтобы превозмочь дьявола, Слово Божие должно исходить из верующего сердца и доверяющих уст. Давид говорил: «В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя». Он также хвалился: «Я был непорочен перед ним и остерегался, чтобы не согрешить мне». Как же он ставил себя на стражу против греха? «Ибо я хранил пути Господни, и от уставов его я не отступал». Мартин Лютер свидетельствовал: «Я страдал от многих страстей и похотей, но как только я полагался на любое место из Писания, я ставил себя на него, как на якорь. Мои искушения немедленно исчезали прочь, не то что преодолеть. Вынести это без Слова Божьего было для меня невозможным». Отвечайте вашему искушению противоположными местами из Писаний. Если ваше искушение из области прелюбодеяния и любодеяния, взывайте «не прелюбодействуй». Если это зависть любого сорта, повторяйте «не пожелай». Если это похоть плоти, говорите: «Если живете по плоти, то умрете». Если это давняя похоть, которая держит вас уже долго, взывайте «грех не должен над вами господствовать». Обратитесь к Библии и найдите себе эти противоположные места. Начните говорить их, верить им. Только вера приводит в действие это написанное слово. И только это приведенное в действие слово заставляет дьявола убегать. Вы можете встать и сказать: «Дьявол, я нахожусь в безопасности от тебя и всего, что ты посылаешь из ада против меня. Я не основываюсь на моих делах или на моей личности. Я основываюсь на Слове Божьем, как это делал Иисус». Когда недавно дьявол пришел ко мне с полной силой, с моих уст вырвался стих: «Я пойду путями Господа моего, Бога моего». Внезапно вера начала наполнять мое сердце. Сейчас я цитирую эти слова каждый день. Когда я встаю утром, я говорю: «Я пойду путем Господа, Бога моего, и Он идет со мною». Если вы ходите путями Господа, Бога вашего, Он даст вам великую победу. и Он хочет ободрить вас сейчас, вне зависимости от того, через что вы проходите. Он проведет вас через это полностью. Вы не упадете. Как написано: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Но вместе с тем Он говорит, что эти наказания только на какой-то период, на короткое время, что после Него следует великая радость. Аллилуйя! Какое обещание! Подчинитесь Его Слову, используйте Его могущественную силу и наслаждайтесь победой над своим искушением.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, «Вестник пришествия».